Разговоры об искусстве. Творение может победить Творца. Творец уйдет природой побежденной, однако образ им запечатленный веками будет согревать сердца. Я тысячами душ живу в сердцах всех любящих, и значит, я не прах, и смертное меня не тронет тленье.
Приветствую вас, уважаемые слушатели радиоканала «Воскресенье». С вами традиционная передача «Разговоры об искусстве». У микрофона автор и ведущий Дмитрий Бабушкин. Мы продолжаем наш цикл вместе с кандидатом культурологии, культурологом, искусствоведом, историком, музыковедом, доцентом, лауреатом премии имени Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым. А продолжаем мы говорить о жизни и творчестве талантливого русского композитора Николая Андреевича Римском-Корсакова. Итак, слушайте продолжение.
А вот оперы Римский-Корсаков после этого несколько лет не пишет. Вот дело в том, что даже некоторые начнут говорить о творческом кризисе. Хотя тут скорее не творческий кризис, а глубокое-глубокое раздумье. Дело в том, что на эти годы, это конец 80-х, где-то в районе 1893-го, а 93-й год – это смерть Чайковского.
Да.
Вот сейчас мы увидим, к чему это все приведет. Дело в том, что в эти годы чем занимался Римский-Корсаков? Ну, во-первых, пишет научные труды. Значит, вот эти учебники по оркестровке. Да, да. В теории оркестровки есть понятие арифметика Римского-Корсакова. Это просто математическая таблица акустических взаимоотношений инструментов.
Скажем,
две флейты равняются одному гобою, но два гобоя равняются одной валторне, но два валторны равняются одной трубе. Я хочу вам сказать, как человек, закончивший композиторский факультет, если не знаешь эту оркестровку, не напишешь партитуру. Просто не напишешь. Это основа основ.
Еще же музыкантов надо правильно рассадить в оркестре.
Ну, рассадка у них стандартная. Да, как раз бывает нестандартная рассадка, требующая композиторского замысла. Такое бывает.
Да.
А так рассадки стандартные.
Это вот то, о чем вы говорили. Из того конца, потом они, сливаются.
Да. Но просто я к тому хочу сказать, что если композитор не освоил арифметику Римского-Корсакова, ему оркестровая музыка заказана. Он просто не сможет ее написать.
В общем, он в этот период занялся какими-то своими научными разработками, публицистикой и преподавательской
деятельностью. Во-первых, он руководит русским музыкальным, оркестром русского музыкального общества. Он возглавляет так называемый Беляевский кружок. Мы о нем поговорим впоследствии, потому что это был кружок, в котором реализовали себя композиторы следующего поколения. А Беляев это был крупнейший русский меценат. Вообще он как раз спонсировал музыку в первую очередь. Когда у нас впереди будет лекция о русских меценатах, и мы еще вернемся к Митрофану Петровичу Беляеву, миллионер, понимаете? Он был миллионер-лесопромышленник, понимаете? Но который любил музыку и который вкладывал так, что когда Беляев умер, в русской музыке траур был. Потому что он и издательство, там, и всевозможные концертные деятельности и так далее. То есть, понимаете, сейчас бы нам таких буржуев парочку. Так вот, публицистика, например, вы знаете, очень интересный факт, который очень типичен для Римского-Корсакова. Он в эти годы пишет статью «Вагнер и Доргомышский». Она хорошо известна искусствоведам. Причем про Доргомышского он забывает на четвертой строчке. Статья посвящена Вагнеру. ругательски ругает Вагнера, Римский-Корсаков. Более того, он в конце статьи напишет фразу, ставшую крылатой. Своей деятельностью Вагнер начертил ту черту в искусстве, за которую возможно только отступление. Самое интересное, что эта статья никогда не была опубликована. Mm-hmm. И Римский-Корсаков даже и не отдавал ее в публикацию. Он написал ее для самого себя. А теперь самое интересное. Если вы спросите, какой русский композитор в наибольшей степени продолжил традиции Вагнера в России, и это будет Николай Андреевич Римский-Корсаков. Начиная с того, да? Что есть такое понятие «система лейтмотивов». Вот она была изобретена Вагнером, что каждый герой и даже каждый предмет в опере, и даже каждая музыкальная идея какая-то отвлеченная имеет свою мелодию, которая повторяется. Какой композитор, единственный в русской музыке, использовал систему лейтмотивов? Николай Андреевич Римский-Корсаков. То есть, по сути дела, он был русский вагнерист. А Вагнера ругал последними словами. Это он сам себя убеждал, что Запад – это плохо. Понимаете? Он же все равно славянофил, понимаете? Да. А в музыке, знаете, западничество и славянофильство для музыки – это немножко гротескно. Это как, скажу, уже в сталинские годы, когда был взрыв вот этого государственного славянофильства и статья за низкопоклонство перед Западом. Начинающий тогда молодой гений Родион Щедрин иронически сказал, ну да, конечно, сонатную форму изобрели в Вышнем Волочке. Но сонатную форму изобрели венские классики в прекрасном городе Вене, понимаете? То есть музыка, никуда от этого не денешься. Во-первых, она имеет западные корни.
Да.
И могучая кучка это прекрасно знала. И Римский-Корсаков это прекрасно знал. Вот. А во-вторых, музыка – это звучащее эсперанто, как сказал один из философов. Поэтому это вот такая очень забавная внутренняя борьба. В эти же годы он последними словами ругал импрессионистов, начинавшихся, сам будучи русским импрессионистом. Чем дальше, тем больше. Такие вот интересные вещи. И, конечно, преподавательская деятельность. Вот о ней надо сказать отдельно. Ни один русский композитор не сделал столько для воспитания следующего поколения русских композиторов, как Николай Андреевич Римский-Корсаков. Но ведь я вам скажу, Балакирев, как я вам говорил, воспитал несколько гениев. Все. Ну, после «Могучей кучки» у него будет еще один ученик, Сергей Липунов, о нем разговор впоследствии. Чайковский работал в Московской консерватории недолго. Вот, но он успел фактически двух композиторов воспитать. Это Сергей Танеев и Василий Калинников. Кстати, оба блестящие композиторы. Нас еще ждет с ними встреча. А Римский-Корсаков, работая в консерватории, а он, смотрите, пришел в консерваторию где-то на рубеже 70-х-80-х и с маленьким перерывом до 1908 года. То есть где-то около 30 лет.
Да.
Так вот, список учеников Римского-Корсакова в Википедии составляет страницу. Причем там не только русские композиторы, а, кстати, среди учеников Римского-Корсакова Александр Глазунов, Анатолий Лядов, Александр Гречанинов, Антон Оренский, Михаил Ипполитов-Иванов, Игорь Стравинский, Сергей Прокофьев, Николай Мисковский. Это только самые знаменитые. Там затем классик украинской музыки Николай Лысенко, классик латышской музыки Язеп Виттлс, двое или трое эстонских композиторов, там итальянский композитор Атторино Респиги, который специально, закончив какую-то итальянскую консерваторию, приехал еще учиться предметно у Римского-Корсакова. Это, понимаете, это уже штрих, до какой степени он был прославлен, хотя бы как педагог, понимаете, и все. То есть, причем там еще дирижеры, скажем, Николай Малько, там, к примеру, там, или там Константин Сараджишвили, там, и так далее. Мелитон Баланчевадзе, классик грузинской музыки. Александр Спиндиаров, классик армянской музыки. То есть можно сказать, что он воспитал просто огромную генерацию гениев. Причем, как он их воспитывал? Вот ученики его боготворили. При этом все вспоминали, Римский-Корсаков никогда никого не хвалил, только ругался. Интересный факт. Да. Вот. Ну, Анатолий Лядов один раз вылетел из консерватории за непосещаемость лекций, через год восстановился и все-таки закончился. Вот. То есть Римский-Корсаков был суровейший педагог. Вот. Самое интересное, Римский-Корсаков совершенно не платил своим ученикам взаимностью, вот этим обожанием. Он обо всех своих учениках отзывался с каким-то брюзжанием. Знаете, вообще такое можно, вот когда читаешь его отзывы, возникает впечатление, как будто он не в 64 года умер, а где-нибудь в 92, понимаете?
То есть равно, в равной степени относился и ко всем. То есть да. Выделял какие-то, нет, да, так сказать, да, более, да, способные, да, более...
Нет, так дело в том, что брюзжал по поводу всех.
Всех.
Да. Скажем, когда Оренский умер, а он умер рано от туберкулеза, он написал: «Забыт он будет скоро», например. Вот даже так. Иногда это производит довольно неприятное впечатление. Вот ученики даже никогда ему об этом не вспоминали. Вот, например, один из учеников Римского-Корсакова, совершенно, к сожалению, забытый в России и прославленный в мире композитор Николай Черепнин. Почему прославленный в мире? Потому что он уехал в Париж и там создал русскую консерваторию. Вот. В России, поскольку не уехавший там, белый эмигрант, не возвращенец, все понятно. Кстати, та же судьба, Витольд Малишевский, один из классиков польской музыки, который вообще в России очень много работал, он создал Одесскую консерваторию в России. Потом уехал в Польшу и там прославился. В Советском Союзе его музыка была официально запрещена. Вообще просто официально запрещена. Вот, и вот Черепнин, с Черепниным совсем интересно, стиль Черепнина полностью сплагиатствовал Исаак Дунаевский. И при жизни Дунаевского это знали и называли его великим плагиатором. Потому что если вы сейчас будете... Но мы музыку Дунаевского знаем, а Черепнина нет. И вот если послушать музыку Черепнина, полное впечатление, что это Дунаевский. А это на самом деле наоборот.
Наоборот.
И вот Черепнин оставил блестящие мемуары, в которых он просто признавался в любви к Римскому-Корсакову. И в предисловии, которое обычно пишется, всегда описано, что Черепнин, как и Стравинский, никогда не упоминали вот об этом песке в тапочках, которые были у Римского-Корсакова. Потому что Римский-Корсаков, почему он это делал? Они все были уже представителями эстетики Серебряного века. А Римский-Корсаков, фактически подготовивший эту эстетику и, как увидим, даже участвовавший в ней, идейно ее не принимал. Понимаете, вот какая-то внутренняя драматическая борьба у него присутствовала, что и приводило его к брюзжанию на своих учеников, что вот все-таки они все вот модернисты, проклятые там и так далее. Хотя он прекрасно понимал, что он воспитал когорту гениев. Потому что, между прочим, вот это поколение учеников Римского-Корсакова, его потом назовут Беляевским поколением, потому что они все тусовались в кружке Беляева. Их музыка у нас тоже как бы звучит не так уж часто, и мы их даже не воспринимаем как именно гениальных композиторов. Как-то они у нас идут вторым эшелоном, что глубоко несправедливо. И вот в 90-е годы Римский-Корсаков выходит из этого некоторого творческого молчания и взрывается буквально вот целым рядом новых сочинений. Вообще, я вам, знаете, скажу, вот есть мемориальная квартира Римского-Корсакова в Петербурге, да, на Загородном проспекте. Вот всем советую сходить не ради того, чтобы там что-то посмотреть. Смотреть там обычная мемориальная квартира. Посмотреть ради ауры. В этой квартире было написано 11 опер.
Да. То есть это даже что-то по атмосфере.
Ну, о чем вы говорите? Дышит.
О чем вы говорите? Несмотря на то, что после его смерти эта квартира его была разбита там на коммунальные...
Да, ну это понятно, но просто дело в том, что так и пушкинская квартира на Мойке не всегда была музеем, но в таких местах надо быть.
Да.
Я уже не говорю о Тихвинском кладбище Троицы, это Александра Невской лавры, это просто место для паломничества. И вот Чайковский к этому времени ушел из жизни, и Римский-Корсаков становится королем русской музыки. Тут уже никто не оспаривает живой классик. И вот смотрите, подряд пошли какие сочинения. Опера-балет, от себя добавлю, редчайший жанр музыки.
Опера-балет.
Опера-балет, то есть наполовину опера, наполовину балет. Млада. тематика древнее славянство, идеология панславизм. Ну, что там действие происходит в мифическом городе Ретро. Кстати, можно прочитать как Ретро. Вот столица Бодричей и Лютичей, это несуществующие ныне славянские народы, жившие на территории Северной Германии, сейчас это немцы, они германизировались, а там вот это вот всеславянское единство, такая популярная тогда идея, кстати, современником Римского-Корсакова был генерал Скобелев, главный панславист, ну и там любовные треугольники, Млада, главная героиня, мертва с самого начала, ее убила ее соперница Войслава, которая продала душу ведьме Марене. Вот Млада действует как балетный персонаж. Ну, в конце юноша Яромир, за душу которого борются эти две девушки, убивает Войславу, ведьма насылает на город море, море поглощает город, ну, в общем, вот такие
страсти. Опять же море.
Море, да. Вот, ну, шествие князей из оперы Млада — это симфонический шлягер. Да. Я еще хочу отметить, помимо вот всех тех сочинений, которые симфонического оркестра я перечислил, надо прибавить сюиты из опер. То есть у него есть сюита из «Снегурочки», у него есть сюита из «Млады», у него будут из последующих. Какие-то он делал сам, а какие-то он поручил сделать своему зятю, очень известному впоследствии композитору Максимилиану Штейнбергу, который был вообще главным хранителем его наследия. Это вот он как раз Сталину письмо писал, профессор Петербургской консерватории. И вот эти сюиты тоже все являются золотым фондом вообще симфонического наследия. Дальше опера «Былина Садко».
Да.
Для справки, Римский-Корсаков в начале своего пути написал симфоническую картину «Садко» в ми-мажоре. Вот. Потом она вошла в оперу. Вступление оперы «Океан, море синее», опять морская стихия, опять ми-мажор. Опера «Былина», новгородская «Былина». К этому очень интересный факт, когда через год ему предложили написать оперу «Илья Муромец» по киевской «Былине», Римский-Корсаков сказал: «Мани приложу». Вы понимаете, до какой степени у него была пластичная творческая натура?
Да.
А вот он былинное начало в «Садко» отыграл полностью. И новгородская эта вся стихия, это грандиозная сцена на пристани, эти знаменитые три арии иноземных гостей, варяжского, индийского и венецианского, которые являются золотым фоном певцов. Это подводное царство, которое, из которого, кстати, Садко по сюжету вызволяет Николай Угодник. В советской постановках его заменяли кем-то другим, а там четко прописано: Николай Угодник спускается.
Святой.
Ну, да, но он же покровитель морского дела, и он спускается по опере на дно морское, в сопровождении органа звучит его монолог, и он вызволяет Садко. И опять эта пара, земная и неземная девушка, жена Садко Любава.
Да.
И царевна Волхова, которая в финале отпускает Садко и превращается в реку. То есть она будет все равно Садко всегда, но уже в этом качестве.
Да.
О потешении молодцам, девицам, о поучении всем, о услышании.
совсем поворот в другую сторону. Камерная опера Моцарт и Сальери. Камерных опер в русском наследии вообще не так уж много. Хотя на самом деле больше, чем мы думаем, потому что впереди у нас Цезарь Антонович Кюи, главный специалист по камерным операм.
И... Почему камерные? То есть это расчет на малое количество...
Конечно, да, конечно. Ну и оркестр там сравнительно небольшой, а персонажей в опере Моцарт и Сальери 3 человека, из которых один ничего не поет. Это слепой скрипач. А так там Моцарт и Сальери, все. 2 человека, которые поющие, и это русское моцартианство. Вот когда мы доберемся до Чайковского, эта тема у нас прозвучит, потому что вообще главным моцартианцем в русской музыке был Петр Ильич Чайковский. Ну, у него есть произведение под названием «Моцартиана». Вот. Но и Моцарт и Сальери Римского-Корсакова. Кстати, в этой опере звучат подлинные мелодии Моцарта. Это вообще техника, типичная для 20 века, когда композитор берет музыку другого композитора, либо пересочиняет ее по-своему,
стилизует,
да, либо вкрапляет ее. Ну, вообще, этим всю жизнь будет заниматься ученик Римского-Корсакова Игорь Стравинский. Это будет одна из фишек его творчества. Но начало опять Николай Андреевич, который вроде бы терпеть не мог западные штучки, а вот все-таки придумал.
Ну что ж, на сегодня время нашей передачи «Разговоры об искусстве» близится к завершению, но продолжение нашего цикла вместе с кандидатом культурологии, культурологом, искусствоведом, историком, музыковедом, доцентом, лауреатом премии имени Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым слушайте в нашем следующем выпуске программы. Мы продолжим говорить о талантливом русском композиторе и одним из важнейших фигур в создании бесценного отечественного музыкального достояния. А говорить мы будем о Николае Андреевиче Римском-Корсакове. До следующей встречи. Разговоры об искусстве.